Глава 30. От себя не убежишь. Отдохнуть как следует от нервного напряжения во время схватки с упырями не удалось. Беглецы спустились к Осетинскому храму, встретили монаха, смиренно попросили приюта. Монах без единого вопроса, не удивившись их появлению, отвел гостей в трапезную, где все умылись, напились вкусной воды. Не отказались и от завтрака, который состоял из горячего овощного салата, наподобие аджапсандала, и чая с травами. Панов первый нервничал, от салата отказался, и Стас сказал ему, понизив голос: «Спрячем девчонок подальше и вернемся вдвоем на Фобос. Доделаем дело». Лицо Панова первого просветлело, но его тут же одолели сомнения. «Нас туда не пропустят. К тому же я оставил там вепрь. Ничего еще не потеряно, пока мы на свободе и живы. Мы заблокировали наизм насмерть. Разблокируем снова». Панов первый поймал взгляд Дарьи второй, сидевшей за столом напротив, смутился. Он никак не мог привыкнуть к своему положению виртуального друга и чувствовал себя не в своей тарелке. В свою очередь и Дарья изучала его, пытаясь найти в душе отзвуки тех чувств, которые питала к другому Станиславу Панову, оставшемуся в ее реальности. Какие-то чувства, несомненно, волновали ее, так как в задумчивом взгляде девушки сквозило ожидание. Стас перевел взгляд на свою Дарью, ободряюще улыбнулся, и она улыбнулась ему в ответ. На душе стало теплее. Он твердо знал, что Дарья, воспитательница, пойдет за ним в огонь и в воду.
«Что это за монастырь?»
— тихонько спросила она, держа кружку с чаем обеими руками. «По преданию, храм в ущелье был сотворен одной из трех слез Бога», — поделился с ней Стас своими познаниями.
«А из двух других слез что?»
«Храмы Мкалгобырта и Таранжелес».
«Красивые?»
«Очень».
«Откуда ты знаешь?»
«Точно не от верблюда», — засмеялся Стас, указал глазами на разговорившихся соседей и подмигнул. Дарья снова улыбнулась. Панов первый внезапно прервал свою речь и замер, подняв руку. Стас тоже застыл, прислушиваясь к своим ощущениям. Похолодало. Они обменялись быстрыми взглядами. «Нас вычислили», — сквозь зубы процедил Панов первый. «Уходим. Куда? Пока на старую базу Стапса на Венере. Потом прикинем варианты и найдем надежное убежище. А если не найдем?» Монах, подающий еду, вдруг испуганно отшатнулся. У выхода из трапезной объявились четыре киборга. Стас и его двойник отреагировали на это абсолютно одинаково. Рывком вздернули стол со всеми стоящими на нем чашками, мисками и плошками, швырнули в киборгов, заставляя их отступить. Затем схватили первую и вторую Дарью за руки и шагнули вместе в распахнувшуюся под ногами дыру Тхапс-колодца. Чьи охотники обнаружили их в осетинской глубинке земных равновесий или Стапса, они так и не узнали. Двойник Стаса не подкачал. Он просто присоединился к нему в процессе перехода, добавив своей энергии, но не стал брыкаться, искать собственный выход. Беглецы вышли в знакомом Стасу зале, где торчал почти дохлый стратегал. Ему показалось, что после произошедшего сражения между спецгруппами земных равновесий оставить здесь засаду никто не решится, но он ошибся. Их ждали. Стас почуял это за мгновение до выхода каким-то спинным нервом и сделал то, что подсказала интуиция. Прыгнул вперед изо всех сил к смутно видимым фигурам у капусты стратегала. Это были упыри, хотя и без фундатора. Три обезьяноподобные твари в боевых комбинезонах с головами, вырастающими из плеч. Бойцами они были сильными, но их думающие компьютеры умом-то как раз и не отличались, иначе они рассредоточились бы по залу и могли контролировать каждый квадратный метр площади. Они же этого не сделали и дружно открыли огонь по летящему на них Стасу, что позволило Панову первому открыть ответную стрельбу. Универсал на его плече был заряжен под завязку. Стас впитал в себя плазменные и лазерные пули, метнул на лету мономолик. Нож молнии прошил безвоздушное пространство зала и вошел точно в лоб одного из упырей. Второй получил разряд универсала и улетел под стратегал. Панов первый использовал гравитационный импульс, действующий как сильнейший удар молотом. Третий, обезьяна-киборг, отвлекся на поединок с Пановым, и Стас сбил его с ног. Они покатились по полу, вскочили одновременно, однако Стас оказался проворнее, ухватил упыря за длинную лапу и крутанул особым приемом, так что ноги противника взлетели вверх, а сам он врезался головой в пол. Человеку этого вполне хватило бы, чтобы уже не встать. Упырь же просто потерял координацию и попытался отодвинуться от Стаса, надеясь на компьютерную систему, управляющую универсалом. Но и Стас понимал, что увернуться от гравитационного молота не сможет, поэтому не дал противнику ни простора, ни времени. Его движение было столь стремительным, что его не смог бы просчитать даже тренированный супербоец. Обезьяна-киборг снова взлетел вверх и с размаху ударился головой об пол. Возможно, он и после этого продолжил бы бой, но Панов первый, расправившийся со вторым упырем, разрядил в него универсал. Упырь, пробитый насквозь штрих-пунктиром лазера, исчез. Аварийно-спасательный комплекс утащил его тело в дальние дали. Оба Стаса замерли, сканируя зал с разных позиций в поисках противника. Обе Дарьи, потерявшие сознание от обыкновенного удушья, витосферы обоих Стасов работали в данный момент только на них, лежали на полу без движения. «Тик!» — отразилась в голове Стаса преступно долгая секунда. «Тик!» Он метнулся к Дарье первой, включая ее в свою витосферу. «Стас, забирай Дашу, уходим!» Панов первый очнулся, подхватил на руки свою Дарью. «Куда?» «В безопасное место». «Если она такое же безопасное, как эта, я знаю дорогу, помоги мне!» Они прижались друг к другу плечами и дружно шагнули в пустоту, пробивающую пространство регулиума по воле тех, кто видел временную суть вещей. На этот раз Станислав выбрал свой родной виртуал, в котором он родился и вырос. Вышли из Тхабстанеля в какой-то деревеньке на берегу речки в сумерках. Потом огляделись и поняли. Здесь царил день, но виртуал доживал последние деньки, и солнце почти не светило. Привели в чувство подруг. Панов первый присел рядом с Дарьей, о чем-то заговорил с ней. Дарья-воспитательница молча прижалась к Стасу. «Прости», — шепнул он, — «что вам приходится бегать вместе с нами, как зайцем».
«Я понимаю», — едва слышно отозвалась девушка.
«Найдем пристанище понадежнее, и вы отдохнете».
«А вы?»
«Еще далеко не все решено. Нам обязательно надо вернуться на Фобос и свалить его на Марс».
«Мы пойдем с вами».
«Это опасно. Ты же видела, что там происходит. Да и вы...» Он замялся.
«Мешаем?»
— прищурилась она. «Существенно снижаете, — признался он, — наш маневренный ресурс».
«Я не хочу оставаться одна».
«Вас двое. Потерпите немножко». Панов первый помог своей Дарье встать, посмотрел на Стаса. «Где мы?» «Здесь я жил. Или ты имеешь в виду общий план?» «Виртуал вот-вот схлопнется. Я чую. Отсюда надо срочно носить ноги. Хорошо бы оставить где-нибудь девчонок. Я знаю пару хороших мест в мейнстриме. После драки на Фобосе фундатор поднимет все свои силы и заблокирует мейнстрим наглухо. К тому же там наверняка нас ждут равновесники. Что ты предлагаешь? Поискать виртуалы, способные продержаться какое-то время до завершения наших дел. У меня нет никакой информации по данной теме». «Стапан впихнул мне эй-канал, подобный тому, что всучил тебе Инба-Цальк, только помощней, поэтому я знаю больше. Ближайший виртуал — 45-й». «Что значит 45-й?» «Война в нем началась в 1939-м, а закончилась в 42-м, и Россия полетела в космос в 45-м». «Серьезно?» — удивился Панов первый. «Есть еще более интересные и неожиданные реальности, стертые с Тапсом, но чуть подальше». «Поехали лучше подальше. Доберемся до места и дадим возможность девчонкам прийти в себя». Он взял Дарью вторую под локоть. «Выдержите еще один Тхабс-переход?» Дарья бледно улыбнулась. «А что нам остается?» «Тогда веди, Сусанин!» Все четверо взялись за руки, и Стас вошел в состояние Тхабса, вызывая в памяти координаты виртуала подальше. Падали в пустоту колодца недолго. Энергоподдержка Панова первого была как нельзя кстати. Вышли на вершине плоского холма в сумерках, настороженно огляделись. «Чисто», — пробормотал Панов первый, не спеша выпускать из объятий Дарью вторую. В свою очередь и она не возражала, притихшая против такого внимания. Стас и Дарья первые переглянулись, вполне понимая друг друга без слов. По тонкой прозрачности световых лучей, солнце садилось за горизонт, было видно, что виртуал достаточно стар, и запасы его энергии кончаются. Но Стас уже научился определять возраст хрономогил и мог утверждать, что время на отдых у них есть. Расположились спина к спине, пытаясь определить, не вылезут ли откуда-нибудь упыри из засады.
«Смотрите, какие они смешные!»
Оживилась вдруг Дарья Первая, разглядев за проволочным забором, перегородившим холм, аэродром. Стас тоже увидел самолеты. Холм нависал над летным полем, и самолетов на нем было много, но только теперь обратил внимание на их вид. Самолеты выглядели новыми и в то же время странными. Такими они были бы и в России, если бы конструкторы руководствовались принципом простого увеличения масштаба. Прямо под холм подкатил только что приземлившийся гигант, и потрясенный Стас оценил его размеры. Около 80 метров в длину, около 150 размах крыльев и не меньше 30 гондол с винтами. «Ну и бомбовоз», — пробормотал Панов Первый, также ошеломленный масштабами авиамонстра. «В какой век мы попали?» «В 21-й», — уловил Стас подсказку Эй-канала, снова подивившись информированности Стапана. «Просто в этой хрономогилке умирает вариант реальности, где реактивная авиация так и не появилась. В России такие летающие дредноуты строились еще в 30-е годы». «Не помню. Просто тебе не довелось бродить по началу 20 века». «Тебе довелось?» «Нет. Но у меня есть кое-какая информация по данному вопросу. В начале 30-х авиаконструктор Константин Калинин создал летающую крепость КР-7». Самолет весом 38 тонн мог брать на борт 130 солдат или 10 тонн авиабомб.
Круто.
На вооружении у него было 8 скорострельных пушек и 8 пулеметов. У этого больше. Разумеется. Техническая мысль и здесь не стояла на месте, хотя до ракет конструкторы не дошурупили. А красиво смотрится, да? Во всяком случае, внушительно. Он еще один такой левиафан катится. Но есть и поменьше, одновинтовые, очень даже опасные с видом. Чуть подальше, видишь? Истребители, наверное. Панов Первый посмотрел на Дарью и пошутил. Не хотите покататься?
Нет.
Дружно отказались обе девушки. Панов Первый засмеялся, улыбнулся и Стас. Это явно не гражданская авиатехника. Из каждой машины торчат стволы пушек. Но где-то должна летать и пассажирская. Я предлагаю... Он замолчал. В воздухе просияли тоненькие паутинки. «Приплыли», — напрягся двойник. «Нас снова вычислили». «Не понимаю, как», — начал смутившийся и расстроенный Стас. «Надо было уходить еще глубже. Есть такие виртуалы?»
«Есть».
«Так целься, поточней». В воздухе над холмом возникли смутные тени. Но беглецы не стали ждать выхода преследователей. Они уже прыгали в яму Тхапс-колодца, и снова не увидели, кто их догнал. Летели в темное долго. Потом Стас нащупал выход и потянулся к нему, чувствуя приятную поддержку двойника. Крыло неяркого света разогнало темноту. Беглецы упали с небольшой высоты на травяное поле. Ахнули обе Дарьи, цепляясь за мужчин. Они не ожидали такой неприятности. Стас мельком подумал, что... Надо отдать им должное. Девчонки быстро преодолели страх чистых падений в бездну и вели себя очень сдержанно. Отряхнулись, осмотрелись. Равнина, поросшая густой розовой травой и шаровидными куполами колючего кустарника цвета шоколада, уходила, казалось, в бесконечность, куда ни кинь взгляд. Горизонт везде был так далек, что как бы и отсутствовал вовсе, размытый на пределе видимости рефракции воздуха. Солнце стояло практически в зените, бледное, синеватое, больше земного вдвое, но не ослепительное, а как бы пригасшее. Небо казалось высоким и плоским, бледно-голубое, с прожилками белесых облаков. Температура воздуха едва ли превышала 20 градусов по Цельсию, и безветрие здесь облачной жары не создавало. И еще в этом мире было очень тихо. Нет. Воздух здесь был плотен, им можно было дышать, но тишина вокруг стояла такая, что люди невольно напрягали слух, надеясь услышать хоть какой-то звук.
«Это земля?»
— недоверчиво осведомился Панов первый. Стас виновато почесал затылок. «Похоже, я чуток перестарался.
Это не земной регулюм. Куда ты нас высадил?»
«Не знаю. То есть я не знаю, к какой звезде привязан этот регулюм. Знаю только, что система находится на окраине галактики». По-прежнему недоверчивый, вместе с тем с долей уважения, Панов первый смерил его взглядом. «Ты имеешь доступ к другим регулюмам галактического кластера?»
«Ты тоже».
«К великому сожалению, мне это не дано. Я пробовал много раз тхабироваться за пределы регулюма, посещал все планеты Солнечной системы, обследовал Луну. Кстати, ты знаешь, что существовал вариант реальности, где Луна имела атмосферу?»
«Нет»,
— пробормотал Стас. «А я был там и видел остатки разбившегося самолета. Но дальше пояса Койпера мне проходить не удавалось».
«Это ты ошибаешься.
Стапан рассказывал, что ты не раз выходил на сингулярный трафик».
«Куда-куда?»
«Такая дорога, как множество столбов с плоскими вершинами». «Мы с Дашей там были», — Стас кивнул на подругу. «Дорога ведет к базе Метакона в центре галактики. Стапан утверждал, что это дорога к знаниям бездны. Так вот, она, естественно, располагается вне нашего регулюма. По сути, это мост, соединяющий разрушенные регулюмы».
«Может быть».
«Что еще тебе говорил Стапан?»
«Много чего.
Но основную информацию он записал мне в подсознание как эй-канал данных».
«А обо мне он что говорил?»
Стас усмехнулся.
«О себе он почти ничего не говорил».
Панов первый озадаченно погладил подбородок, потом сообразил, что имел в виду двойник.
«Ой!» — вдруг подпрыгнула Дарья первая.
Стас встревожился, обнял ее за плечи, проследил за взглядом подруги и увидел небольшое животное под цвет травы, напоминающее крысу. Оно перебежало открытое пространство невдалеке и юркнуло за куст.
«Жизнь!» — Стас успокаивающе погладил Дарью по плечу.
Панов первый покачал головой, следя за своей Дарьей, задумчиво прогуливающейся по траве. Местную крысу она не заметила. Дарья первая догнала сестру. Они о чем-то заговорили. Панов первый понизил голос.
«Ты собираешься оставить их здесь?»
Стас помедлил, прислушался к себе. Первые минуты спокойного знакомства с незнакомым миром прошли. Душой завладела смутная тревога. Этот бесконечный с виду плоский мир, обладавший скудной растительностью и еще более скудной животной жизнью, к созерцанию и отдыху не располагал.
«Что ты предлагаешь?»
«Мне здесь не нравится». Панов первый нервно оглянулся, сдержал движение к Дарье второй. «Может, вернемся в наш мейнстрим? Оставим девчонок у друзей и рванем на Фобос?» Стас не успел ответить. Метрах в десяти над поверхностью поля вспыхнули серебристые паутинки света, и сквозь них проступили очертания пяти уродливых горбатых фигур. «Берегись, упыри!» «Теперь я поведу!» — выдохнул Панов первый. «Цепляйся за меня!» Черные фигуры с горбами непонятных приспособлений на спинах попадали на равнину, но их добычей стали только следы людей на траве. Беглецы успели нырнуть в невидимый тоннель, созданный абсолютниками, умеющими свободно просачиваться сквозь потенциальные барьеры пространств и времен. Стас не рискнул барахтаться в процессе тхапс-перехода, подсказывать двойнику направление, искать какие-то боковые калиточки и запасные выходы. Однако седьмым чувством определил, что его напарник не ориентируется в лабиринтах кластера регулимов, судя по судорожным кренам тхапс-такси. И вышли они вовсе не на земле. Гигантская округлая гора — таково было первое впечатление. Они очутились на ее вершине, голой, совершенно светло-коричневой, покрытой сеточкой трещин, которые складывались в странный рисунок черепашьего панциря. Над горой нависало странное небо, темно-серое, складчатое, ощутимо твердое. А это небо поддерживали огромные башни, вырастающие из-за горизонта, такие же серые и складчатые, размытые толщей воздуха. Из-за башен был виден жемчужно светящийся слой воздуха, создающий впечатление невероятной дали, отчего казалось, что твердое небо над головой вовсе не небо, а свод пещеры. В таком случае башни не были башнями, представляя собой ребра между выходами из пещеры. Всего их было 4. И гора под ногами не являлась горой, будучи выпуклым полом пещеры. Но действительность превзошла все фантазии беглецов. Стас включил свое внечувственное восприятие и через несколько секунд понял, куда они попали. «Мать честная!» «Что такое?» — быстро спросил Панов первый, ошеломленный не менее двойника. Он не узнавал место, куда собирался переправить пассажиров своего Тхапс-канала. Девушки, прижавшиеся к своим мужчинам, посмотрели на Стаса со страхом и смятением во взоре. Они ничего не понимали. «Что молчишь?» — повторил Панов первый, вертя головой. «Где мы?» «Библейский миф». «Что? Какой миф?» «Миф о сотворении мира. Земля на трех китах, точнее, земная твердь на трех слонах, а слоны стоят на черепахе».
«Кончай шутить!»
«Я не шучу. Включи экстрасенсорику. Эти башни там, далеко за горизонтом, вовсе не башни».
«Ноги слона!» —
прошептала Дарья первая. «Верно. И небо над нами».
«Пузо слона!»
«А мы стоим на панцире черепахи. Прошу убедиться». Стас топнул ногой. «Панцирь!» «Земной миф отражает какую-то реальность. Один из регулумов галактического кластера реализован практически в соответствии с мифом. Единственное, чего я не понимаю...» «Обалдеть!»
«Я не думал, что...» «Извини, перебил. Чего ты не понимаешь?»
«Размеры этого регулума не соответствуют планетарным. Черепаха существенно меньше Земли. Если бы она была размером с Землю, мы бы увидели ее панцирь плоским, а слоновьи ноги вообще оказались бы не видны».
«Можно поспорить,
я это вижу. Здешняя реальность отличается от мифа. Слон стоит на 4 черепахах и держит плоский диск планетарной тверди. Он нам не виден. А под черепахами океан. Он нам тоже не виден. Но судя по размерам и пропорциям черепах и слона, живые существа здесь... совсем крохотная. По нашим меркам, конечно».
«Микробы, что ли?» — фыркнул Панов первый.
«Не микробы, возможно, муравьи. Но не суть важно. Однако ты хотел высадить нас в земном мейнстриме». Панов первый покраснел. «Мне показалось...» — он посмотрел на Дарью вторую, заинтересованно поднявшую голову, с усилием прервал попытку оправдаться.
«Черт его знает как, но я заблудился».
«Ничего, выберемся», — поддержала его Дарья первая. «Зато здесь нас не ждали».
Словно в ответ на ее слова недалеко от беглецов соткалась в воздухе светящаяся паутинка. Стас схватился за нож. Двойник ответил удивленным взглядом, хотя не приходилось сомневаться, что их снова догнали охотники фундатора, отчаянно цеплявшегося за власть. «Дьявольщина, неужели нас накрыли?» «Но это же невозможно!» «Возможно, раз мы оба видим одно и то же. Тогда надо уходить в свой мейнстрим».
«А смысл?»
«Похоже, нам перекрыли все пути. Если куда и уходить, то в галактику. Попробовать поискать регулюм, где нас не найдут».
«А смысл? Так и будем все время бегать и прятаться».
«Все равно, надо где-то оставить девчонок».
«Мальчики, не спорьте».
Вмешались в разговор мужчин обе Дарьи. Пановы посмотрели на них.
«Я... попытаюсь найти рефугиум», — твердо заявил Стас. «В галактике 200 миллиардов звезд, и каждая питает какой-нибудь регулиум. Что-нибудь путное да отыщем. Приготовились!» Светящиеся паутинки в полусотни шагов от людей образовали расширявшуюся сферу. Внутри сферы протаяла фигура великана, и тотчас же в голове Стаса сквозь тонкий звон и жужжание заговорил странный, щелкающий кастаньетами голос.
«Не торопитесь, земляки. Я хочу поговорить с вами».
«Оллербат?» — вгляделся в трехметрового гиганта Панов первый.
«Он самый».
«Бежим!» — очнулся Стас, активируя контур Тхапса.
«Подожди», — остановил его двойник. «Это и в самом деле комбо Оллербат. Я с ним уже встречался однажды.
Пусть объяснит свое появление». Атлант плавно опустился на гладкую пластину черепашьего панциря, двинулся к беглецам. «Стой там!» — быстро сказал Стас. Гигант послушно остановился. «Чего тебе надо?»
«Информация».
«Какая конкретнее?»
«Фундатор поднял по тревоге оба земных равновесия и все порядки Стапса. Причина — ваши действия. Я просчитал последствия вашего стохастического метания по регулиуму и пришел к выводу, что фундатор прав. Вы — угроза стабильности регулиума».
Стас криво усмехнулся. «Фундатор страшно хочет остаться у власти, поэтому и принял меры к нашей ликвидации. Интересно, если ты на его стороне, зачем тебе понадобилось разыскивать нас для беседы?»
«Я не понимаю, каким образом вы хотите изменить мелиссу вашего регулиума. Это уровень метакона, а вы всего лишь абсолютники.
В первую очередь, мы люди. И не все ли равно, каким образом мы изменим судьбу регулиума?» — мрачно добавил Панов Первый, принимая сторону Стаса.
«Если бы мне было все равно, я бы вас не искал».
За спиной Олербата вдруг проявились еще две фигуры — монах в плаще с надвинутым на голову капюшоном и гигантский богомол. Пановы одновременно сдвинулись теснее, реагируя на угрозу, приготовились уходить, но их остановил тот же мысленный голос комиссара.
«Не тревожьтесь, это мои помощники. Они не сделают вам ничего плохого, пока я не прикажу. Последний вопрос. Что вы собираетесь делать?»
Пановы переглянулись. «Какая тебе разница?» — буркнул Панов Первый.
«Это не ответ. Если вы действуете чисто эмоционально,
допустим, и что?» Не выдержал Стас.
«Это плохо», — флегматично ответил Оллербат. «В регулиуме сейчас обосновался инспектор законов реальности, которому необходимы иные доводы. Он не допустит разрушения регулиума и устранит причину дестабилизации».
«Ты хочешь сказать нас?»
«Вас».
«Так переходи на нашу сторону».
«Я на стороне порядка. Ваши действия этот порядок нарушают».
«Тогда разреши откланяться и вали на...» Панов Первый не докончил пожелание. Чуть в стороне от Олербата и его слуг из воздуха посыпались черные горбатые фигуры и сходу открыли огонь по группе комиссара. Он и его помощник ответили. Началось настоящее сражение. «Уходим», — хлопнул Стас по плечу двойника. И они, не мешкая, прижав к себе подруг, прыгнули в колодец Тхапса.
Воображение Стаса хватило только на возвращение домой, в свой родной виртуал. И хотя вышли они не в России, в тех местах, где бывал когда-то молодой и амбициозный Станислав Панов, член совета директоров компании «Русский арктический шельф», а в Китае, на берегу Хуанхэ, в долине Сянь, с ее живописными холмами, задержаться и отдохнуть здесь им не удалось.
Уже через несколько минут Пановы почуяли сквознячок изменений в окружающем их идиллическом мире, который явственно подсказывал. Группу заметили. Как оказалось, на этот раз беглецов настигли охотники какого-то из земных равновесий. Определить в появившихся киборгах, мужчина они или женщина, не представлялось возможным. Да и не пытались это сделать Стас и его двойник. Не до того было. Главное, что выход группы не стал секретом для наблюдателей равновесий, а приказ фундатора найти и ликвидировать продолжал действовать. Стас покопался в Айканале, пытаясь найти там подсказку, как равновесникам и упырям Стапса удается каждый раз садиться беглецам на хвост, но времени на полноценное общение с подсознательным банком данных не было, и он лишь успел уловить ворчание внутреннего собеседника. «Думать надо».
Стас согласился, и в самом деле... Ему надо было думать, что делать дальше, но времени на это думать преследователи не оставляли. Прыгнули в мейнстрим реальность регулиума, в джунгли Мадагаскара. Но и там смогли побыть всего полчаса, успев за это время лишь успокоить спутниц, утомленных тхапс-переходами.
Киборги появились как из-под земли, не меньше десятка. Затем среди мохнатых древесных стволов замелькали горбатые уроды, и Стас понял, что мейнстрим действительно заблокирован наглухо, и соваться сюда не следует. Рванули на Венеру. Оттуда пробежались по старым базам на спутниках Урана и Сатурна, окончательно заморочив головы подругам. Несколько минут отдыхали на поверхности Европы, спутника Юпитера, буквально высунув языки, молча разглядывая удивительный трубопроводный ландшафт планетки.
некогда являвшейся родиной дельфиногов, разумных существ, представлявших с виду помесь земных дельфинов и осьминогов. Но здесь людей достали киллеры фундатора, а так как без оружия универсал Панова Первого не давал никаких преимуществ, отбиться от упырей не представлялось возможным, побежали дальше. Стас уже в падении вспомнил о Метаконе и повернул. Вышли они на плоской вершине одной из столбовидных скал, цепочка которых уходила в неведомые дали неведомых измерений к владениям Метакона, если верить словам Стапана.
«Ну, и что ты предлагаешь?» — угрюмо осведомился Панов Первый, когда они налюбовались туманным морем, в котором утопали скалы и слегка расслабились.
«Нам сюда». Стас ткнул пальцем в сияющую золотом цепочку скал, уходящую в бесконечность, в то время как другой конец цепочки угасал в багровой мгле.
«Это краевая зона Метакона».
«Я знаю». Стас только что получил подсказку и канала и с удивлением прислушался к себе. Подсказка пришла без всякого напряжения, будто дремавшая в глубинах подсознания информация обрела волю и сама пришла в движение. «Если мы дойдем, сможем выйти на матричный командор».
«Ты хочешь сказать на знание бездн?»
«Это и есть матричный командор. Получив доступ, мы сможем изменить вектор цели изменения, откорректировать ситуацию в регулиуме, восстановить прошлое. Не понадобится даже сбрасывать Фобос на Марс, уничтожать хроноген».
«Кто тебе такое сказал?»
«Ты?»
«Бред».
«Ну или твое продолжение в лице комбы Стапана. Не суть важна. Главное, что это правда. Нам нужно пройти по этой дороге».
Панов Первый поймал взгляд Дарьи, державший его за руку, повторил уже менее уверенно.
«Бред. Может быть, так и надо поступить?» — тихо проговорила девушка. «Оставьте нас здесь и идите».
«Спасибо за предложение», — усмехнулся он. «Если и следовало вас где-то оставлять, то не здесь».
«Ты жалеешь, что я... что мы с вами?»
Панов Первый поморщился, хотел ответить резко, но вдруг притянул Дарью Вторую к себе, обнял.
«Прости, я ищу выход и не нахожу».
Стас перехватил взгляд Дарьи Первой, обхватил ее за плечи.
«И ты меня прости».
«Я ни о чем не жалею», — слабо улыбнулась она. «Пусть будет то, что будет, даже если вы нас оставите».
«Никогда», — сказал он с возмущением. Внезапно что-то изменилось вокруг. Холодным ветром, в безветре и при отсутствии воздуха над скалами, это назвать было нельзя, скорее, ветром опасности, который был доступен абсолютникам на тонком полевом уровне. И оба почувствовали этот ветер. Вдали, на одной из скал, в полукилометре от застывших землян, вспыхнул язычок пламени, превратился в крылатого, страшноголового дракона. Стас и Панов Первый узнали зверя.
«Изер, инспектор Метакона».
«Это его ты хочешь пройти?» Стас выругался про себя. Дракон перекрыл им дорогу в том направлении, в котором они намеревались двигаться. А удастся ли им победить чудовищную тварь, представлявшую собой целевую антивирусную программу Метакона, он не знал. «Надо уходить». «Куда теперь, Супермен? Мы уже убедились, нас везде стерегут». «Есть идея». Дракон сделал прыжок и перелетел на другую скалу, ближе к людям. «Давай свою идею, только покороче. Эта зверюга жаждет познакомиться с нами». «Мы с Дашей пытались пробиться в будущее».
«И что?»
«Нам не удалось. В 2050-м нас остановила мембрана предела».
«Могли бы не пытаться».
Насмешливо скривил губы Панов Первый. «Еще никому из моих знакомых не удавалось пройти этот барьер. Возможно, он олицетворяет собой границу сноса, за которой регулиума уже нет. Метакон стер его».
Дракон перепрыгнул на другую скалу.
«Можно попытаться еще раз».
«Зачем? Только потеряем время».
Дарья Первая умоляюще сжала кулачки.
«Давайте рискнем. Что вам стоит?»
Панов Первый посмотрел на нее, перевел взгляд на Дарью Вторую. Та сжала его локоть, проговорила низким голосом.
«Идем все вместе, ведь мы ничего не теряем».
Двойник заколебался. Дракон снова прыгнул.
«Хорошо.
Поехали», — уступил Панов Первый.
Но лучше сразу подумать о другом маршруте, если нас завернут. Беглецы сдвинулись теснее. Дракон взлетел в беззвездное небо этого странного мира. Но люди уже исчезли с вершины скалы, и зверь только лязгнул зубами страшной пасти, опускаясь на то место, где они стояли. Затем очертания его фигуры поплыли, исказились. Он распался на струи тумана, удивительно напоминавшие человеческие фигуры, и пропал.